Академия спорта с Андреем Вдовиным на радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер. Действительно, с вами я, Андрей Вдовин, спортивный обозреватель «Комсомольской правды» и от «Академии спорта». Рядом со мной в этой студии находится Денис Вдовин, главный редактор еженедельника «Футбол». И, значит, мы тоже сегодня будем говорить о футболе, но не только. У нас, на самом деле, сегодня очень много тем для разговоров, потому что минувшая неделя была очень богата на всякие спортивные события. Мы поговорим о том, как чудеса вмешиваются в спорт и как эти чудеса помогают нам выигрывать золотые медали на чемпионате мира по лыжным гонкам. Мы поговорим о цене золотых медалей на аукционах. Мы, конечно же, поговорим о возобновляющемся чемпионате России по футболу и готов ли «Спартак» через полтора десятка лет вернуть себе чемпионский титул в России. Но прежде всего мы поговорим о, наверное, там самом сумасшедшем событии последних дней. Это 20 автоголах, забитых в таком виде спорта, как хоккей с мячом.
Что это было?
В чемпионате России по хоккею с мячом разразился грандиозный скандал. В матче «Водник-Байкал-Энергии» ни одна из команд не хотела выигрывать. А при счете 0-0 хоккеисты стали забивать мячи в собственные ворота. В результате было забито 20 автоголов, и матч закончился со счетом 9-11 в пользу «Байкал-Энергии». Оба клуба не хотели выигрывать матч чемпионата, потому что выбирали себе нужных соперников по плей-офф. И только в случае поражения попадали на ту команду, с которой хотели играть на выбывание. Руководство федерации уже заявило, что матч будет переигран, а виновные дисквалифицированы.
Ну что ж, что это было, Денис, вот на твой взгляд? Обращайся к главному редактору еженедельника «Футбол» Денису Вдовину.
На самом деле это что-то вообще такое вопиющее. Я когда узнал о том, что все голы были забиты своими собственными игроками, ну, очень сильно удивился. Я стал смотреть видео в интернете, и меня удивило, во-первых, еще и то, что качество картинки, как оказалось, крайне низкое. Вообще невозможно увидеть мяч, невозможно понять, залетает он в ворота или нет. То есть, если бы об этом никто не написал и не сказал, я думаю, что вряд ли кто-то узнал, что мяч вообще в воротах оказался.
Но кроме болельщиков, по хоккею, которые смотрят всегда хоккей с мячом, и эти болельщики называют хоккей с мячом, в том числе настоящим главным национальным видом спорта в России. Да, но с таким вопросом, что это было, мы обратились к нескольким нашим экспертам, но прежде чем мы послушаем их мнение, я бы хотел бы рассказать вот о какой истории. Что на самом деле, что это действительно на самом деле было. Есть две версии. Да? Первая, то, что команды выбирали себе соперников получше в плей-офф. Да? Это был заключительный матч так называемого регулярного чемпионата. Обе команды уже знали все, как закончились результаты других матчей. И они могли спокойно себе выбирать те команды, с которыми они хотят играть. Но это первая версия. Вторая версия, которая в том числе не противоречит первой, она немножко конспирологическая. Она заключается в том, что якобы, вот сторонники этой теории утверждают, что якобы в чемпионате России по хоккею с мячом все решено, что якобы все результаты чуть ли не расписаны заранее и чуть ли неизвестно, что вот становится известно, кто должен выйти в плей-офф это раз, какие пары они должны составить это два, и чуть ли не все расписано вплоть до финалов, вплоть до победителей. На самом деле, как любая конспирологическая теория, как и любая теория заговоров, она не имеет каких-то железных и вполне таких весомых аргументов в свою поддержку, но сторонников она имеет. И вот тот вопрос, что это было, мы задали Василию Донских, директору хоккейного клуба «Байкал Энергия».
Что это было? Это была календарная игра чемпионата России по хоккею с мячом, заключительный матч перед серией плей-офф. Начну, верно, что было перед матчем. Задача нашей команде стояла в этом матче, может быть, так скажу, что играть в этом матче, не напрягаясь, готовиться к плей-офф, пощадить себя, поэтому мы не выставили каких-то игроков. И готовились к матчу. За полчаса до матча я узнаю от тренерского штаба, что команда «Водник» выставляет молодежный состав. И мы как-то удивились этому. Я думаю, что провокация уже была у них спланирована. Для нас этот матч не имел вообще никакого разницы, только нам надо было не проиграть, по-моему, 6 мячей. 3 гола, автогола «Водника», я думаю, внесли какую-то сумятицу в наш тренерский штаб. Они срочно берут тайм-аут, какие-то делают корректировки. После этого мы начинаем забивать себе голы. Но это решение принял главный тренер. Я думаю, что мы все думали так, но на самом деле произошло по-другому. Та провокация, наверное, сильно повлияла, и Евгений, наверное, не сдержался, не удержал себе эмоций, и вот поступил именно так. После окончания матча, когда я с ним разговаривал, он, осознав, уже понимал, что он сделал неправильно. И, ну, мы все понимаем, я ночью не спал, анализировали это, что сейчас понимаем, что надо было сделать совсем по-другому. Тяжело разговаривать, что ему, что нам, что комментировать такую ситуацию неоднозначную, которую никто, наверное, в жизни не видел такой ситуации.
Вот это мнение Василия Донских, директора хоккейного клуба «Байкал-Энергия», того самого хоккейного клуба по бенди, который принял участие в скандальном матче вместе с «Водником», в матче, в котором было забито 20 голов, но все эти 20 голов были забиты в собственные ворота. С таким же вопросом, что это было, мы обратились и к Сергею Мяусу, главному тренеру сборной России и члену исполкома Федерации хоккея с мячом.
Предварительное заседание в КДК произошло. На завтра пригласили главного тренера «Водника» Гапановича и директора клуба «Минина». Пригласили директора клуба «Байкал» Донских Василия. И пригласили главного тренера Ерахтина. Уже могу сказать, что ситуация такая. Естественно, результат аннулирован. В первых числах марта состоится переигровка этих команд. Наконец-то по-спортивному должно переиграться. Я думаю, что рассматривается вопрос о дисквалификации тренеров этих команд. И о дисквалификации, ну, основного провокатора и зачинщика, будем так говорить, Пивоварова. И по большому счету рассматривается вопрос о финансовых, ну, о штрафных санкциях. Поэтому завтра окончательно выслушаем все стороны, на какие, скажем так, моменты они опирались, что такая игра получилась. И от тренеров, и от руководителей клуба выслушаем их. И примем решение, которое соответствует содеянному.
Но главное решение уже принято, что этот матч аннулирован. Результат этого матча аннулирован. Что будет назначена переигровка, она назначена уже на 3 марта. Ну, я, знаешь, что Денис хотел спросить? А вот, конечно, это не в подходящий момент все случилось, потому что с хоккей с мячом борется за то, чтобы войти в олимпийскую программу, наконец, да, чтобы там в Китае в 2022 году быть представленным на олимпийских играх, зимних олимпийских играх, которым так не хватает. Так не хватает еще каких-то игровых видов спорта. Но при этом, Денис, я хотел бы спросить, может быть, этот тот пиар, который даже отрицательный пиар получил хоккей, этот вид спорта, может быть, он все равно тоже пойдет на пользу?
Не, ну, безусловно, люди с интересом смотрели за это, вот за этой новостью, и не случайно есть мнение, что гораздо больше людей узнало даже о существовании такого вида спорта, как бенди. Но, с другой стороны, вряд ли это можно считать положительным таким пиаром.
Ну что ж, да, действительно говорят, что хороший любой пиар, если это только не некролог, но это действительно похоже очень на некролог, тот вот скандал, который сейчас разродился в хоккей с мячом. Но мы будем надеяться, что все закончится хорошо, что завтра получат по заслугам виновные. Ну а мы через несколько минут перейдем к обсуждению других новостей.
Академия спорта с Андреем Вдовиным. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Академия спорта с Андреем Вдовиным на радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер еще раз. С вами действительно я, Андрей Вдовин, и это Академия спорта, в которой мы обсуждаем все самые волнующие, все самые главные новости спорта, которые происходили в нашем мире за последнюю неделю. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Мы работаем в прямом эфире, что если вас что-то зацепило, какая-то новость, если вам есть что сказать, мы ждем ваших звонков, мы ждем вас в эфире. Ну, а еще одна новость, она больше связана, наверное, со славным прошлым советского спорта и с тем, как живут те легенды, которые десятилетиями назад радовали нас своими победами.
Что это было?
В США с аукциона проданы медали и личные вещи прославленной советской гимнастки Ольги Корбут. За выкупленное лото она выручила 230 тысяч долларов. Всего Корбут выставила на аукцион 32 лота. Главные из них – это олимпийские медали. Золото Олимпиады 1972 года в Мюнхене в командном выступлении были проданы за 66 тысяч долларов. Золото в вольных упражнениях – за 52 тысячи 800 долларов. Сама Ольга Корбут никак не комментировала продажу медалей с аукциона. Прославленная гимнастка давно живет в США, где уже несколько раз попадала в скандальную хронику.
Да, что это было? Я обращаюсь с вопросом к Денису Вдовину, главному редактору еженедельника «Футбол», который находится вместе с нами в студии. Как ты считаешь, вообще нормально ли продавать такие вещи, как медали, как спортивные медали, как золотые олимпийские медали?
Ну, на самом деле в спорте это широко распространено, и особенно это распространено у звезд мирового уровня. Например, я вот сразу, когда эту новость узнал, вспомнил о том, что примерно год назад король футбола Пеле продавал свои многочисленные награды, и в том числе специальный приз, который ему дали за победу в одном из чемпионатов мира. Это копия богини Ники, ну, бывший приз, который давали за победу на чемпионатах мира. И тогда 500 000 евро заплатили на аукционе за этот приз, и это одна швейцарская часовая фирма выплатила эту сумму. То есть Пеле всего тогда, по-моему, 2000 своих призов и разнообразных вещей продавал. Поэтому, в общем, здесь, как мне кажется, особо ничего удивительного нету. Другое дело, что когда это связано с человеком, который ковал успехи и победы советского спорта, это, конечно, задевает.
Да, да, когда речь идет о легенде, о такой легенде, как Ольга Корбут. Но при этом, знаешь, о чем я подумал, когда вот я читал эту новость, когда мы готовились к эфиру, когда вообще смотрели всю эту историю, пытались проследить ее, да, я подумал о том, что, во-первых, мы очень мало узнаем об Ольге Корбут, чем она сейчас занимается, что, как у нее сейчас дела, и вообще, почему она вынуждена была пойти на этот шаг. И я думаю, что вряд ли эта продажа этих медалей, да, она от хорошей жизни. Наверное, это все-таки от нужды, от того, что деньги нужны, да, и несмотря на то, что там 200 с лишним, 230 или 260 тысяч долларов якобы выручено было на акционе за ее вещи и медали на руки, она получит, по-моему, порядка 180 тысяч, потому что что-то уходит на налоги, что-то на аукционный сбор и так далее и тому подобное. Но прежде всего, да, я хотел бы поговорить вот об Ольге Корбут, потому что, наверное, вот если бы мне сейчас предложили, да, вот а какой бы фильм, о каком бы российском, советском спортсмене ты хотел бы там увидеть, ты хотел бы, чтобы сняли, наверное, история Ольги Корбут, наверное, она самая кинематографичная. Наверное, это такая трагедия. Это и вообще все, что связано. Там есть победы, там есть преодоление, там есть трагедии, там есть и какие-то смешные истории, и не очень смешные истории. Потому что, когда Корбут уехала в США, последние несколько десятилетий она живет в США, там с ней тоже случались чудовищные вещи. Она там увлеклась ездой, конным спортом она там увлеклась, и ей лошадь пробила грудь копытом, и ее еле спасли американские врачи. У нее там были... Она развелась там со своим мужем, известным певцом, солистом ансамбля «Песнеры» Леонидом Борткевичем. Она там попадала под... обвинение в краже, какая-то смешная совершенно, смешная сумма была в $19, и потом Борткевич рассказывал, что на самом деле она, Ольга, пошла, взяла вот эти продукты и пошла к машине, чтобы взять бумажник и расплатиться, потому что бумажник она забыла в машине, и вот эти $19, ну такая смешная сумма, которой даже и говорить бы не стоило бы, да, такой легенде, как Ольга Корбут. Потом, на самом деле, была очень непонятная и трагичная история, связанная с сыном Ольги Корбут, Ричардом. Он во время обыска нашли поддельные доллары на сумму 3500 долларов, что-то около того. И, опять же, как рассказывает Борткевич, да, что на самом деле это было в шутку, он распечатывал эти доллары и никакого злого умысла не имел. Но, тем не менее, сын Ольги Корбут был на 3,5 года, по-моему, осужден, отбывал наказание. Но там тоже темная история, мы до конца не знаем. Либо связано это было вот с подделкой документов, либо там еще был разговор о том, что его обвиняли в хакерстве. А после того его хотели, якобы ему предлагали, американские власти ему якобы предлагали пойти на сделку со следствием, пойти на сотрудничество, он отказался и потом был депортирован из США в Беларусь. То есть это столько, это такой ворох историй, и вот сейчас вот в конце, когда все это заканчивается, ну не заканчивается, да, продолжается, последняя история, это продажи медалей, да, что там творится. Что происходит с Ольгой Корбут? Да, петля Корбут, да, ты же помнишь, Денис, вот эту вот историю, да, запрещенный элемент в гимнастике, очень опасный, потому что если его выполняла петлю Корбут, она существует и на брусьях, и на бревне. И когда одна из спортсменок выполняла его на бревне, Мухина, по-моему, она упала, сломала позвоночник и стала инвалидом, который не могла пользоваться руками, они бездействовали. Да, это прям, опять же, да, тоже все туда же, все вот в эту трагедию, все вот в эту вот кинематографичность, все вот в эту историю. И, конечно, это было бы, наверное, безумный, наверное, интересный фильм, который мы могли бы посмотреть, который могли бы кто-то мог бы сделать для нас о легенде советского спорта. Ну а что ж, ну, я предлагаю, может быть, к более каким-то веселым новостям перейти. Вот у нас было, да, на чемпионате мира по лыжным видам, у нас было отличное чудо-история, которая закончилась для нас как нельзя хорошо.
Что это было?
Норвежский лыжник Эмиль Иверсен, который столкнулся с финном Иво Нисканеном во время командного спринта на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахте, стал получать угрозы со стороны местных болельщиков. Норвежцы лидировали на протяжении всей гонки, однако перед самым финишем Иверсен и Нисканен столкнулись и упали, что позволило преследовавшим их россиянину Сергею Устюгову и итальянцу Федерико Пеллегрино вырваться вперед. В результате сборная России выиграла гонку, а Эмиль Иверсен выступил с официальным извинениями. «Я очень расстроен и виноват перед Нисканеном и своим партнером по команде Йоханнесом Клейбо», — заявил норвежец. Но это не спасло его от угроз со стороны финских болельщиков.
Что это было?
Ну что, Денис, что это было? Ты видел эту гонку?
Или ну, я смотрел ее? Скорее финиш, и, конечно, это чудо. И все-таки Устюгов сейчас, хотя и в отличной форме находится, и видно по тому, как он сумел после этого падения добавить и финишировать, но тем не менее, что это произошло, это действительно что-то такое вот, видимо, это такое
Из разряда, я бы сказал, высшей спортивной справедливости, во всяком случае, как мы ее понимаем здесь, в России. Да, потому что, ты же знаешь, да, потому, несколько спортсменов, несколько наших лидеров нашей сборной не имеют права, не имели права принимать участие в этом чемпионате мира. Они были отстранены из-за этого доклада Макларена, отстранены, возможно, даже несправедливо, потому что, ну, обвинений нету, только подозрения, и по подозрению они отстранены. Да, и Устюгов, во-первых, за ними, за всеми их сражался и всех рвал на тур дески, а теперь тоже на чемпионате мира он пытается, ну что значит пытается? Успешно пытается, две золотых медали уже, он пытается поддержать и доказать, что российские спортсмены, российские лыжники могут побеждать на чемпионатах мира, на таких турнирах без всяких подозрений на допинг и на что-либо еще. Ну, а что ж, это было, наверное, тоже отличное завершение недели, ну, а мы через несколько минут вернемся, чтобы поприветствовать чемпионат России по футболу, который возвращается в страну.
Академия спорта с Андреем Вдовиным. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM, Красноярск 107.1 FM, Вологда 99.2 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Академия спорта с Андреем Вдовиным на радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер. Действительно, это Академия спорта. И рядом со мной, с Андреем Вдовиным, спортивным обозревателем «Комсомольской правды», в студии находится Денис Вдовин, главный редактор еженедельника «Футбол». И самое время поговорить, конечно, о футболе, потому что к нам возвращается чемпионат России. Возвращается с сумасшедшей интригой. И эта интрига заключается в том, станет ли «Спартак» чемпионом страны впервые, страшно подумать, с 2001 года. Ваше мнение нам тоже интересно. Наш телефон в студии 8 800 200 ровно 9702. Мы задаем вам вопрос, станет ли «Спартак» в этом году чемпионом России. Ну, а пока давайте посмотрим, послушаем анонс.
Спорт тайм.
После зимнего перерыва возобновляется чемпионат России по футболу. После 17 туров лидирует московский «Спартак». Команда Массимо Каррера опережает «Зенит» на 5 очков, а ЦСКА на 8 баллов. Чемпионат возобновится сразу двумя матчами топ-уровня. В субботу ЦСКА примет «Зенит», а в воскресенье «Спартак» в гостях сыграет с Краснодаром.
Спорт тайм.
Да, вопрос, мы задаем вопрос, будет ли «Спартак» в этом году, наконец, чемпионом. Телефон нашей студии 8 800 200 ровно 9702. Ну, твое мнение, Денис.
Я думаю, что сейчас пришел этот момент, когда у «Спартака» наилучшие шансы, отличный состав, отличный тренер. И, в общем, мне кажется, что время пришло.
А у нас точно такой же вопрос мы хотим задать Игорю Рабинеру, известному журналисту, обозревателю издания «Спортэкспресс», автору многих-многих книг, в том числе и с под таким эпическим названием «Как убивали Спартак». Игорь, привет, приветствуем тебя.
Привет, Андрей.
Да, ну как, пора возрождаться «Спартаку», пора уже поднимать голову, пора уже становиться чемпионом спустя больше, чем полтора десятка лет. Твое мнение?
Да, хотелось бы, и в принципе, в общем-то, к тому все идет, но в принципе, конечно, если брать первую часть чемпионата, то, в общем-то, команда действительно была очень цельной, была очень эмоциональной, выразительной. И действительно, Массимо Каррери, вопреки всей логике, удалось, в общем-то, сделать то, чего не удалось его предшественникам. И меня больше всего поражает во всем этом, во всей этой истории именно то, что это абсолютно алогично. все, что произошло со Спартаком в этом сезоне.
По-моему, что... все, что происходит со Спартаком, очень часто логично, нет?
Да, 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 это именно так, потому что вот если вдуматься, пришел Массимо Каррера, кто это такой? Это человек, который ни одного дня в жизни не работал главным тренером, я не беру исполняющим обязанности, был такой период у него в Ювентусе, но тем не менее официально главным тренером. Ни дня не работал, он ни дня в жизни не играл и не работал за границей. То есть, в общем-то, он не знает иностранных языков. То есть, по логике вещей, у него ничего не должно было получиться. А вместо этого команда с 5-очковым отрывом пришла к весенней части чемпионата. То есть, в общем-то, это про «Спартак». Наверное, вот так в этом клубе все и должно происходить.
Игорь, ну ты же был на сборах «Спартака», я знаю, да?
На первом, я был на первом сборе «Спартака». Ну... И я не видел ни одного контрольного матча, потому что я был не весь первый сбор, а первый матч контрольный был буквально там за 3 дня до окончания.
Но когда мы говорим о «Спартаке», мы, наверное, прежде всего говорим о психологии, да? И там достаточно видеть, что происходит на сборе, что происходит внутри команды.
Тут интересная вещь заключается в том, что Массимо Каррера закрыл команду с точки зрения именно чисто футбольной, тактической, абсолютно от прессы. Тут очень интересный такая вот, такой парадокс. С одной стороны, я назвал все, что происходит в своем материале, открыто-закрытый «Спартак». Потому что он был абсолютно открыт с точки зрения общения футболистов с прессой. Одно удовольствие было разговаривать с игроками, ни одного отказа в интервью и ни одного банального слова. Это действительно было искренне, это было подробно, это было интересно. Это было при этом не без какого-либо там вот этого вот чемпионского пафоса. Нет, люди действительно говорили то, что они считают нужным, без всякой фанаберии. С другой стороны, все тренировки были закрыты. Фактически, так сказать, была одна полностью открытая тренировка, первая, где фактически не было никакого футбола. И несколько тренировок было, где 15 минут открытые были для журналистов. И все. И, в общем-то, насколько я знаю, на втором сборе было все то же самое. Поэтому только вот, что называется, тренировочный процесс был от глаз прессы просто заблокирован на 100%, и Каррера сказал, собственно говоря, что он не хочет, чтобы тренировки описывались во всех деталях в СМИ. Он объяснил в интервью, которое в итоге дал первый раз на втором сборе, просто вот уже когда действительно накопилось, и журналисты уже начали возмущаться, потому что он на первом сборе не сказал ни одного слова вообще. Но потом, в итоге, во время второго сбора, два журналиста, значит, это были Евгений Дзержинский и Михаил Гончаров, сумели его, так сказать, что называется, дожать при помощи, безусловно, Леонида Федоровича Трахтенберга, руководителя департамента по связям с общественностью «Спартака». В общем-то, все-таки удалось что-то услышать от Массимо, и он такое достаточно дал подробное интервью, где, в общем-то, не стал скрывать, что совершенно умышленно от глаз журналистов скрывает тренировочный процесс команды.
Это понятно, но ты вот можешь объяснить, как такой закрытый человек, как Каррера, а он закрытый человек, да? Я не видел ни одного его там, не знаю, там, более-менее откровенного слова.
Да, это действительно искали люди, чтобы он в Италии что-то говорил такое, вот, чтобы...
Даром, что итальянец.
Ничего подобного, близко даже.
Да, даром, что итальянец.
А причем даром что? Ты вспомни Капелло.
Нет, ну Капелло, хотя бы Капелло, да, хотя бы как он блестел очками, и то можно было понять, доволен он или недоволен, как, что происходит на поле.
Я, конечно, я с Капелло 2 раза подробно общался, и Фабио, он именно в эксклюзивных интервью, один на один, он достаточно открыт, откровенен, рассказывает истории, байки, правда, только из прошлого. Вот, допустим, про Англию и про Россию он не рассказывал ничего, а вот про Италию, про Испанию это просто...
Подождем, через 5 лет мы услышим, может быть, тоже про Россию много всего интересного.
Наверное.
Я хотел все равно спросить, да, вот такой закрытый человек, как Каррера, выстроил отношения с нашими игроками.
Это и там поразительно.
В чем секрет? Как ты думаешь?
Мне кажется, что просто имеет место очень большая и четко очерченная разница в его отношениях с журналистами и с игроками. Потому что все футболисты как раз-таки дают четко понять, что он с ними предельно искренен, откровенен, не лукавит, называет вещи своими именами, открыт для общения и так далее и тому подобное.
Я понял. По твоему мнению, Каррера тренер-диктатор?
Я думаю, что сейчас в современном футболе диктаторы в чистом виде уже не актуальны. Я абсолютно убежден, что именно вот последнее где-то десятилетие провело некую черту. И я достаточно часто об этом, у меня были разговоры с такими тренерами-философами, вроде Авраама Гранта, он как раз об этом тоже достаточно подробно размышлял, что, в общем-то, если раньше, там, 15-20 лет назад можно было приказать футболистам, и они выполняли, то сейчас нельзя приказать, надо объяснить. И если ты только приказываешь, только распоряжаешься, они тебя не слушают до конца, они не верят в то, что ты делаешь.
Здесь вот, поэтому... да, Игорь, здесь вот нам читатели пишут тоже свои замечания, реакцию. Вот пишут, ближайшие 3-4 тура покажут, станет ли «Спартак» чемпионов. «Спартак» поднялся на фоне ослабленных ЦСКА и «Зенита». Как тебе кажется, да, сила «Спартака» в слабости конкурентов?
Любой подъем любой команды, это в том числе ослабление конкурентов. Потому что мы вспомним, например, прошлогодний успех Лестера, и все же тоже говорили, а это потому что Челси провалил сезон, это потому что МЮ провалил сезон и так далее и тому подобное. Давайте все-таки сделаем так, чтобы для нас, как для любителей футбола, стакан был наполовину полным, а не наполовину пустым. Давайте рассуждать о силе команды, а не о слабости ее соперников. Потому что, давайте говорить о том, что пришел знаменитый тренер Луческу, который выиграл Кубок УЕФА с Шахтером, который там выиграл почти все чемпионаты Украины, там, из последних там 10, кроме там последних, последней пары и так далее. То есть тут как посмотреть на весь этот вопрос. Поэтому я все-таки считаю, что «Спартак», собственно говоря, и далеко не во всех предыдущих сезонах соперники были так уже, такими уж выдающимися. А, тем не менее, «Спартак»-то был просто плох те сезоны, а сейчас он хороший в этом. Правда, каким он, насколько он будет хорош сейчас после зимней паузы, это пока вопрос, потому что это первая предсезонка зимняя Каррера, он никогда этим не занимался в России, это очень специфическая такая задача, и пока что в тех контрольных матчах, которые мы видели, «Спартак» не особо впечатляет с точки зрения игровой. Понятно, что это...
Но, честно говоря, он же не так, чтобы очень впечатлял и в заключительных матчах того года. Да? Они вытаскивались на характере, на сумасшедших голах Глушакова, но так, чтобы вот «Спартак» был на голову сильнее своих соперников и возил их по полю, такого же не было.
Ну, конечно, далеко не всегда. Действительно, последние несколько туров были нервными, и там были вот эти 0-4 в Самаре пресловутые, и очень тяжелая игра с «Рубином» последняя, это действительно так. Но с точки зрения игры в обороне, потому что, ну да, сейчас после «Самары» мы как бы не видим вот этого вот преимущества по количеству пропущенных голов, но до этого у «Спартака» был довольно-таки значительный перевес по этой части в общем-то, над всеми оппонентами по РФПЛ в этом сезоне. И, в общем-то, тот акцент на надежность действий у своих ворот, который сделала команда при Каррере, и, собственно, давайте вспомним, что Карреру звали Калиничева в качестве одного из его помощников именно по игре в обороне. И с этой задачей итальянец справился блестяще, и, в общем-то, ничего удивительного, наверное, в этом нет, с учетом того, как команда, как играла сборная Италии последние годы, как играл Ювентус до этого. То есть, в общем-то, все очень логично и очень последовательно. Ну все... правильные роли распределены, потому что капитанство Дениса Глушакова оказалось очень своевременным. Действительно, он вожак, он повел за собой, он почувствовал новую роль.
Игорь, мы вынуждены тебя немножко перебить, потому что сейчас мы вынуждены уйти через несколько секунд на рекламу, но если ты нас немножко подождешь на телефоне, мы продолжим этот разговор буквально через пару-тройку минут. Да, это был Игорь Рябинер, спортивный обозреватель издания «Спорт-экспресс».
Академия спорта. Андреем Вдовиным. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM, Ставрополь 105.7 FM, Керчь 103.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Академия спорта с Андреем Вдовиным на радио «Комсомольская правда».
А сегодня не только с Андреем Вдовиным, но и с Денисом Вдовиным, главным редактором еженедельника «Футбол», и с Игорем Рабинером, обозревателем издания «Спорт-экспресс» и автором многих книг о футболе. Игорь, приветствуем тебя еще раз.
И снова здравствуйте.
И снова здравствуйте, да. И мы говорим о том, станет ли «Спартак» чемпионом в этом году. И вот Денис тоже хотел тебе задать вопрос.
Игорь, привет.
Привет, Денис.
А вот у меня такой вопрос. Вот ты видел Луиса Адриана, футболиста, который, по сути дела, наверное, единственный отказался играть в Китае в свое время, потому что ему показалось, что деньги, которые ему там будут платить, ну, как бы ему для него недостаточно. Он там вернулся в Милан, и вот по истечении нескольких месяцев...
Не в то трансферное окно позвали. Давай так. То есть, тогда еще, видимо, все было не так перегрето, как сейчас. Я думаю, что если бы это произошло сейчас, то, в общем-то, я думаю, задумался бы наш бразильский друг.
Но вот на твой взгляд, его мотивация играть именно в чемпионате России именно сейчас, она будет достаточна для того, чтобы заиграть в нем?
Ну, если исходить из того, как он играет в контрольных матчах, а в контрольных матчах он играет здорово, забивает фактически в каждой игре, и, насколько я помню, 6 мячей он уже забил на сборах. Ну, в общем-то, и да, дело не только в голах, а вот, например, последняя была игра, впечатлил. Надо заметить. Я пока, ну, понятно, что сборы и, так сказать, реальность турнирная — это несколько разные вещи, что, наверное, надо ему побыстрее, как только начнется сезон, ворота первый раз отпечатать, да, что называется, у него уже какая-то уверенность появится. Но человек абсолютно адаптирован к футболу Восточной Европы. Человек, ну, человек говорит по-русски, пусть даже и не на уровне, не знаю, Гильермо условно, но тем не менее он понимает команду, его понимают. В общем-то, он очень позитивный сам по себе. Я был на сборе и видел, что, в общем-то, улыбка не сползает с его лица, он все время в обнимку с друзьями, с коллегами по команде ходит. В общем-то, он абсолютно не замкнутый человек, и, в общем-то, я думаю, это в достаточной степени способствовало его очень-очень быстрой адаптации в коллективе. Поэтому я думаю, что Луис Адриано — это очень хорошее для команды приобретение, тем более, что за Луис часто травмируется, это, безусловно, отличный нападающий, но...
По стилю он подходит Спартаку, потому что в Милане показалось, что он был больше игроком штрафной площадки, и Милану он как бы не подходил, потому что приходилось много бегать. Нынешний Спартак тоже любит бегать.
Спартак любит бегать, но Спартак, мне кажется, достаточно, именно при Каррере он достаточно вариативен. Мне кажется, эта команда сейчас не заточена на что-то вот настолько специфическое, чтобы ну, достаточно качественный и квалифицированный нападающий, пусть даже играющий в основном в штрафной площадке, был, в общем-то, как-то, так сказать, отрезан от остальной команды. По крайней мере, контрольные матчи, ну, была там игра, когда у него там было очень ограниченное число ТТД, но, в общем-то, это был единственный такой матч. В целом же он производит очень, очень гармоничное впечатление. Тем не менее, я сразу же хочу сказать, что вот я немногого жду от первой игры «Спартака» с «Краснодаром» на выезде. И считаю «Быков» команду Игоря Шалимова достаточно явным фаворитом этого матча. И тут я думаю даже, что, допустим, ничья была просто замечательным результатом для красно-белых в этой встрече, потому что, во-первых, это у Краснодара уже к тому времени будет 3 официальных матча проведено, из них 2 на, в общем-то, высшем уровне в Лиге Европы против такой серьезной команды, как Фенербахче, и по итогам этих матчей команда прошла дальше, то есть еще и положительный эмоциональный заряд есть. И второй момент, это то, что команда будет играть дома. То есть «Спартак», наверное...
Да, на сумасшедшем, стадионе, который есть у Краснодара.
Да,
и таким образом, да, вот эти вот плюс 5 комфортные...
Да, нет эмоций вообще. То есть, условно говоря, значит, если бы «Спартак» играл на открытии арене, то, наверное, вот это вот минус в игровой практике можно было бы компенсировать именно за счет эмоций. Но тут эмоции будут как раз-таки на стороне Краснодара. И я не знаю... «Спартак» должен прыгнуть выше головы в этом матче, чтобы обыграть «Быков». Поэтому для «Спартаковцев» очень хорошо, что одновременно играют «ЦСКА» и «Зенит», что «Зенит», в общем-то, может...
Да, может тоже потерять, потерять очки, но все равно те самые комфортные плюс 5 очков, да, которые есть сейчас у «Спартака», могут очень быстро растаять, да, и мы вот на самом деле то же самое спросили у... Сегодня разговаривали с Михаилом Боярским, с актером, с болельщиком «Зенита», да, с человеком, который, по-моему, не снимает «Зенитовский шарф», вот, и мы его тоже спросили, что он думает про эти комфортность вот этих плюс 5 очков.
Как и все болельщики, естественно, мы ждем, что «Зенит» догонит «Спартак» и перегонит его. Все хотят, чтобы «Зенит» был чемпионом. Ну, а судя по игре с «Индерлехтом», по крайней мере, второй игре, то шансы есть. И, конечно, еще момент везения. Но команда в хорошей форме. Тренер у нас замечательный. «Зенит» играет всегда хорошо. Ждем от него без опрометчивых и случайных, ненужных ситуаций, которые приводят тогда к голам. Максимальные выкладки, порадовать зрителей. И я думаю, что шансы для этого есть, бесспорно. Команда в хорошей форме, у нас хорошее приобретение. Да и все остальные играют на уровне от Куникова до самых молодых. Поэтому это прекрасно, что наконец-то мы сможем поболеть, пойти на стадион, на наш любимый, на Петровский. А этот наш уютный стадион соберет всех любителей футбола. И наконец-то мы вздохнем полной грудью, потому что устали без футбола уже.
Ну вот, видишь, Игорь, Михаил Сергеевич очень верит в свой «Зенит», да?
А веришь ли? Обожаю Михаила Сергеевича, но говорить о том, что «Зенит» всегда играет в хороший футбол, после того, какой футбол он сыграл в первом матче с «Андерлехтом», я думаю, было бы некоторым преувеличением. Потому что, ну, более чудовищной игры, чем то, что во что сине-бело-голубые играли в первом тайме игры в встречи в Брюсселе, я думаю, ну, сложно достаточно показать. Да, ответный матч был хорош, и, в общем-то, наверное, во многом несчастный случай, что «Зенит» не прошел дальше, пропустил этот гол. Да, команда села слишком близко к своим воротам после третьего мяча, но, тем не менее, конечно, все-таки, наверное, ну, не очень заслуживала вот этого вот исхода. Но надо было играть нормально в первой игре и не...
Да, все решилось там, все решилось там, да.
Да, и не допускать этого безобразия, которое было в первом тайме первой встречи с... Мы помним этот мяч стартовый с детской совершенно ошибкой Ивановича. Как такое может быть с футболистом подобного уровня, я не понимаю. Но, в общем-то, «Зенит» это было два совершенно разных «Зенита» в двух матчах. И поэтому пока что говорить, в какой реальной форме находится команда, мне кажется, достаточно затруднительно. И для меня, на самом деле, большой вопрос, вся вот эта вот вакханалия контрольных матчей от «Мир Челуческу», когда там через день люди играли товарищеские матчи, ну, не знаю, это...
Да, действительно, вызывает вопросы. Такой подход, да.
Игорь, а скажи, вот в 8 очках от «Спартака» ЦСКА, команда, которая сейчас с новым тренером и, по сути дела, с новым старым составом. Угу. Ты чего-то ждешь от ЦСКА?
И с новой тактикой, заметим, потому что наигрывается схема с 3 центральными защитниками. То, чего у Слуцкого не было никогда.
Было пару матчей, действительно было пару матчей, да, но это да.
Но в целом это, в общем-то, такая маленькая тактическая революция или возвращение ко временам Валерия Георгиевича Газаева, я уже не знаю, как все это называть. Посмотрим. Это интересно, это интригует. Сложно о чем-либо говорить, тем более, что ЦСКА и лично Гончаренко сделали все, чтобы максимально закрыть команду от, так сказать, от информации, от внешних...
От шпионов и так далее, от журналистов, да. Игорь, смотри, мы знаешь, что Денисом слушали? Мы слушали, что ветераны ЦСКА очень довольны новой тактикой, да, у них там то, что они вот сзади стоят, играют от обороны и так далее, у нас буквально минутка осталась, да, и туда вперед на молодых. Как ты думаешь, вот это ветеранская команда ЦСКА сейчас?
Не, ну она уже, конечно же, посвежела, вот сказать, при самом позднем Слуцком, мы помним прекрасно и то, что Чалов играет, и то, что уже абсолютно основным футболистом стал Головин. Насколько я вижу, вот если на первом сборе постоянно играл в основе Жамалетдинов, то уже чем ближе сезон, тем меньше он появляется в стартовом составе. И он сейчас сыграл за молодежный состав.
Игорь, да, мы сейчас опять тебя... Мы тебя сейчас опять перебьем, потому что у нас буквально наше время заканчивается, да, и мы понимаем, что буквально у нас на носу два топ-матча. У нас на носу ЦСКА «Зенит», у нас на носу Краснодар «Спартак», и по этим матчам мы уже можем понять, что будет дальше твориться с чемпионатом России по футболу.
Академия спорта с Андреем Вдовиным.